Глава 18. О религиозной цельности. Если кто-нибудь доселе сомневался в автономности и непосредственности религиозного опыта, то процесс религиозного катарсиса, изображенный мной, может и должен погасить это сомнение. Никто не может заменить меня в моем самоочищении. Никакой совет, никакое авторитетное руководство не могут угасить мою самодеятельность в этом деле. Совет остается делом советующего, применение его доступно только мне самому. Религиозный опыт и в особенности религиозное очищение требуют от меня духовного самостроительства. И самая помощь Божия, всегда необходимая и благодатная, предполагает мою свободную волю, невынужденное расположение моего сердца, сосредоточенность моего созерцания, словом, свободное обращение мое к Богу, сначала непосредственно к Его лучам, даруемым каждому из нас, потом непосредственно к Нему, излучающему, зовущему и открывающемуся. То, что человеку нужно для религиозного очищения, есть именно религиозная самодеятельность, ибо Божие излучение и откровение даются всегда. Затруднение не в Боге, а в нас самих. Безразличие, пассивность, лень, земная страстность, жестокосердие, слепота, неумение, переменчивость, неустойчивость, отсутствие горения, недостаток воли и выдержки – все это присуще нам и должно быть преодолено в нас для того, чтобы совершилось необходимое. А это необходимое состоит в пересмотре душевно-жизненных содержаний и в обновлении духовно-жизненных актов. Надо, чтобы Божьи лучи были открыты во всем и везде восприняты. Надо, чтобы они проникли во все слои души, сжигая пошлое и окрыляя душу к духовности. Надо, чтобы все жизненные акты человека прошли через некое очистительное и обновляющее согласование, нисходя в душе к ее единому глубочайшему источнику и восходя в предметном плане к единому высочайшему предмету – Богу. Процесс этот следует охарактеризовать двояко, как душевное нисхождение и как предметное восхождение. Но на самом деле это есть единый процесс, который мейстер Экхарт описывал как рождение Бога в душе. Тот, кто начнет проходить это очищение души по огням жизни, рано или поздно и лучше раньше, чем позже, заметит, что от каждого единичного постижения, осмысления или узрения в душе остается некоторый след, не исчезающий и как бы опускающийся вглубь. Дело не сводится к тому, что одна проблема существования или одна сторона жизни осмыслялась в свете Божьего луча, тогда как все остальные остались незатронутыми, и самая глубина души пребывает, погруженной во мрак. Напротив, каждая проблема жизни, переведенная на язык духа, вводит человека в новое, высшее измерение жизни, заставляет его предполагать и желать такого же обновления для других сторон бытия, и, главное, пробуждает око Духа в глубине души. Смотрите об этом главу 11. Увидеть духовное можно только при помощи этого ока. От каждого огня жизни оно пробуждается, зрит, приемлет, очищается и крепнет. Таким образом, каждый акт религиозного катарсиса приводит в движение весь строй и уклад души. Особенно тогда, если дело не ограничивается теоретическим анализом отвлеченной проблемы, а совершается силой сердечного и совестного созерцания и реально обновляет жизнь человека. Если же мы представим себе, что такая катартическая работа становится постоянной и как бы перепахивает всю личную жизнь, наподобие того, как этого требовал Сократ от своих учеников, то мы поймем, что этот процесс создает действительное обновление жизни и может быть прямо новую духовную личность в человеке. И вот основное, чего следует добиваться в этом обновлении, это цельность новой души. Не следует ставить этому обновлению произвольные пределы. Этого я не буду касаться. Или пусть такие-то содержания и такие-то акты остаются неприкосновенными для духа. Или еще не могу же я отдать на такой суд и вынести на такой свет все радости жизни и все сладости греха. Всякая такая резервация ограничит, задержит или исказит религиозный катарсис души. Необновленные содержания образуют сначала залежи низшего сорта, потом сферу самоволи и самоутверждения, центр активного сопротивления, восстания и, наконец, гражданскую войну. Необновленные акты быстро создадут особую, самостоятельную, вторую личность в человеке, и этот тягостный раскол рано или поздно приведет к духовно, а может быть и душевно разрушительным последствиям. В предотвращении этого надо с самого начала признать, что человек религиозен лишь там, где он целен, и лишь постольку, поскольку ему удалось добиться в самом себе внутреннего единения и единства. Тот, кто признает Бога лишь одной частью души и духа, а другой или даже другими не признает, тот не закончил своего душевного катарсиса. Он остановился на распутии и не имеет основания считать себя религиозным человеком. Пока воды его жизни плещутся тихо, он будет держаться на их поверхности, и, может быть, даже он будет казаться и себе самому, и другим людям религиозным человеком. Но первое же волнение жизненного моря покажет ему, что он состоит во внутреннем расколе и что все дивные свойства религиозности не свойственны ему. Если же поднимется настоящий ураган и море начнет ежеминутно грозить ему девятым валом, он тотчас же почувствует, что его религиозность была мнимой и что этой иллюзии пришел конец. Итак, надо добиваться цельности для своего религиозного опыта. Духовный и культурный кризис, ныне переживаемый христианским человечеством, возник из утраты им религиозной цельности. Нецельная религиозность есть слабая, колеблющаяся, исчезающая. Она перестает вести, воспитывать и очищать человеческую душу. С ней начинают соперничать, ее начинают отстранять от культурного руководства иные силы души, иные акты человека. А так как религиозность, давая человеку лучшее, сама предъявляет к нему великие требования, а другие акты требуют меньшего и зато обещают все. Человек, постепенно теряя вкус к лучшему, начинает двигаться по линии наименьшего сопротивления, по линии легчайшей, кратчайшей и скорейшей в достижении. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Все основные силы души постепенно отрываются от религии, секуляризируются и начинают безрелигиозное существование. При этом роковое значение принадлежит не светскости их творчества, не независимости его от церковных предписаний, а безрелигиозности и противохристианскости этого творчества. Ибо видимая автономия ведет их к бездуховности, к безбожию, к утрате религиозного опыта, к кризису и разложению культуры. губительна не автономия религиозного опыта, а злоупотребление автономией в сторону оскудения и опошления. И вот ум не подтверждает религиозных догматов христианства, отвергает их, отвертывается от религиозного опыта и выдвигает свои рассудочные обобщения. Сердце начинает стыдиться христианских состояний – доброты, смирения, покаяния, умиления, совестных порывов, черствеет и отмирает, и именно поэтому предается злобе, зависти, ненависти и разврату. Воля отвертывается от христианских целей и, руководствуясь рассудком и бессердечием, выдвигает свои цели, от осуществления которых стонет и содрогается современное человечество. Воображение перестает служить духовному созерцанию и предается чувственному произволению, капризу, похоти и разнузданию. И все эти силы начинают творить по-своему новую культуру, культуру содержательного разложения и формальной тирании. Цельность духа утрачена, творчество перестает быть глубоким и органическим, начинается эпоха распада, разброда, беспредметности и смуты. Истинная религиозность отличается именно тем, что она требует духовной цельности и потому призвана целить всякий распад и разброд. Это отнюдь не означает, что религия ведет к тоталитаризму, как это мы видели исторически у Савонаролы во Флоренции, у Кальвина в Женеве и в других религиозных сектах. Религия вообще не есть внешне принудительный порядок. Она дорожит человеческой свободой, то есть духовной добровольностью и самодеятельностью человека. Цельность, которую я имею в виду, есть внутренний строй и уклад души, добываемый человеком именно в порядке этой духовной добровольности и самодеятельности. Религиозный дух ищет внутреннего единства и органической согласованности. Это я и называю цельностью. Поэтому возрождение настоящего религиозного опыта, как оно предносится мне в будущем, должно преодолеть эти больные внутренние разрывы и расколы, из которых растет культура последних столетий. Вера и разум, сердце и ум, ум и созерцание, созерцание и сердце, сердце и воля, воля и совесть, совесть и инстинкт, инстинкт и разум, дела и вера. Все эти и другие возможные противопоставления и расколы образуют сущие раны в единой священной ткани духа. Мы знаем, что человеческая душа может жить, путаясь, распадаясь и изнемогая в таких противоположностях. Мало того, она способна в порядке душевной болезни разделяться в человеке и образовывать две исключающие друг друга полуличности – шизофрения, паранойя. Но религиозный дух к этому не способен, он этого не приемлет и с этим не примиряется. Среди даров, которые религия несет человеку, имеется дар органической цельности духа. И если душа человека лишена этого дара, то это означает, что ей надлежит продолжать свое духовное очищение и что ей предстоит еще дорасти до настоящей религиозности. Поэтому все перечисленные нами силы необходимы в религиозном опыте, и все они должны не просто участвовать или соприсутствовать в нем, но срастись в единый и целостный духовный акт. Так религиозный человек не может мириться с тем, что он верит во что-то, отвергаемое его разумом, или с тем, что разум его утверждает нечто такое, против чего восстает его вера. Если он примирится с этим, тогда он будет слабо веровать и робко мыслить. Вера его будет под цензурой законного стоящего разума, а разум его будет под анафемой законно отвергающей его веры. Сам же он будет вековечным изменником и предателем, то изменником своей веры, то предателем своего разума. И потому он будет то осуждать себя за свою веру, то подавлять в себе свои разумные воззрения. Он не будет доверять ни своему разуму, ни своей вере, и кончит тем, что не будет доверять самому себе и потеряет к себе уважение. Теория двух параллельных, различных или противоположных истин, к которой склонялись Шарон и Монтень, психологически понятна в своем возникновении. Это был компромисс, спасавший разум от преследования католической церкви и в то же время не порывавший окончательно с церковной догматикой. Но в духовном отношении эта теория была наивна и беспомощна. Она предлагала религиозному человеку духовную шизофрению как способ жизни, или же некий бухгалтерский самообман в верованиях и убеждениях. Две истины, одна религиозная, неприемлемая для разума, а другая разумная, неприемлемая для религиозного опыта и веры, значит, ни одной истины. Это означает неисцелимый раскол в духе, двоевластие с перемирием в гражданской войне духа с самим собой. Эта гражданская война узаконилась как способ жизни. Рано или поздно она разразилась бы и привела к окончательному отвержению или веры, или разума, или и веры и разума вместе. То, чего надо добиваться, есть не просто примирение веры и разума или синтез их учений, а тождество веры и разума. Вера должна стать разумной верой, а разум должен стать верующим разумом. Для этого идея разума должна быть расширена, углублена и окрылена. Разумная мысль совсем не прикована к чувственному опыту, как своему якобы единственному источнику. Есть еще опыт нечувственный – психология, логика, математика – и сверхчувственный, духовный. Разум прав, когда он требует и ищет достаточных оснований в опыте. Он остается разумом и тогда, когда ищет этих оснований в нечувственном и сверхчувственном опыте. И тогда он становится верным и драгоценным орудием веры. Вера делается разумной верой, противоположность снимается, и раскол в духе предотвращен. Соответственно, с этим вера должна быть прикреплена к идее достаточного основания и к религиозно-предметному опыту. Нельзя относить к вере всякое суеверие, пустоверие, легковерие и все аутистические фантазии на религиозные темы, которыми она психологически и исторически окружена. Нельзя строить веру на страхе, на вожделении, на расчете, на жадности и на других инстинктивных побуждениях души. Нельзя строить веру на изнеможении разума. Нельзя спасать Бога откровенные истины, которые разум еще не умеет оправдать и принять посредством отречения от разума. Верую именно потому, что мой разум изнемог. Credo quia absurdum. Разум есть высокий и светлый Божий дар, а не соблазн, идущий от грешной и богопротивной человечины, и не искушение, исходящее прямо от дьявола. Вера не смеет быть ни слепа, ни легка, ни глупа. Ни слепота, ни легкость, ни глупость не ведут к Богу. И то безумие и юродство, о которых пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 1, стихи с 18 по 25, есть безумие и юродство и соблазн только для слепых иудеев и для непросвещенных язычников. В греческом оригинале сказано не «для еллинов безумие», а «племенам же глупость». толковать эту вдохновенную иронию апостола в буквальном смысле, как отречение христианства от разума, было бы неверно и опасно, и противоречило бы всем разумно-апологетическим трудам и писаниям как самого Павла, так и всех отцов Церкви. Ибо все они утверждали именно за христианским учением высшую зрячесть, глубину и разумность. Слепая вера будет неизбежно строиться на страхе и уведет в нечистые сферы души. Легкая вера будет прилепляться ко всякому субъективно импонирующему или подкупающему вздору и уведет от Бога. Глупая вера угасит в себе все критерии удостоверения и очищения. Из всего этого возникнут только гибельные соблазны. А между тем религиозная вера не есть вопрос личного вкуса или произволения, и не есть вопрос второстепенного приукрашения жизни, вроде комнатного фарфора или цветника в саду. Это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной смерти и, может быть, посмертной гибели. Исключить разум из решения такого вопроса значило бы поистине лишиться разума. Только в несчастный час жизни может прийти человеку на ум доверить всю судьбу своего духа безразумной слепоте, легкомысленному противоразумию или безответственной глупости. И все это в пределах христианства, парящее благовестие которого начинается словами «Вначале был разум» «Эн архи ин логос». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Нет, вера может и должна иметь достаточное основание, и в обретении его разум служит ей незаменимую службу. Но, конечно, разум, а не просто рассудок, слепой ко всему, кроме чувственного опыта и формальной логики. Это достаточное основание вера должна находить в религиозно-предметном опыте со всей его духовностью, созерцательностью и сердечностью, и разум призван содействовать этому, а не противодействовать. В результате этого разум станет верующим разумом, приобретя всю личную силу и все религиозное достоинство веры, а вера станет разумной верой, приобретя всю убедительность и всю терпимую мудрость разума. Не может настоящая религиозность примириться и с другими расколами и оскудениями в своем акте. Нельзя отделять сердце от ума и созерцание от ума и от сердца. Религия без сердца известна нам из истории, но это была или доктрина бессердечного ума, отвлеченная дурная философия, или система бессердечной воли, римская традиция, сначала языческая, потом католическая, или же произвол бессердечной фантазии, религии страха и свирепых богов. Всюду, где чувствилище исключается из религии, приятие сердцем, смотрите об этом главу 5, оказывается невозможным и признается ненужным, и вследствие этого вместе с ним невозможный или ненужный оказывается и настоящая молитва. Тогда молитва сводится или к юридически точному произнесению сакральных слов, к совершению сакральных телодвижений и принесению сакральных жертв так, чтобы все это принуждало Бога, традиция языческого Рима, или же к магическому заклятию страшных божеств, которые связуются магией молитвы, не смеют вредить человеку и вынуждены ему помогать, демонология. Настоящая же молитва становится просто неосуществимой, ибо она есть горение боголюбивого сердца, и в этом горении сердце не может быть заменено ни усилиями ума, ни напряжениями воли, ни взлетами фантазий. Но это горение боголюбивого сердца не может предоставить уму и воображению оставаться в состоянии безразличия и теплопрохладности. Оно охватит и их своим пламенем и вовлечет их в процесс своего горения. Ум, оставшийся вне сердечной молитвы, будет постоянно перебивать ее своими холодными соображениями или отвлеченными мыслями, не имеющими никакого отношения к молитве и к Богу. Он сохранит в своем распоряжении целые слои или запасы душевной энергии, занимая их другими небожественными содержаниями и не давая себе раствориться в сердечном пламени. Обособляясь от центрального сердечного чувствилища, ум сохранит форму трезвого и пошлого рассудка и не станет тем разумом, который православная аскетика помещает в самую глубину сердца. И молитва может стать от этого не только безразумной, вроде молитвы трех анахаретов у Толстого: «Трое вас, трое нас, помилуй нас», но и пошлой, вроде молитвы Николая Ростова на охоте о том, чтобы матерый волк вылез именно на него, и даже кощунственной, молитва злодея о помощи ему в его злодеянии. Во всяком случае, она будет духовно не на высоте. Человек молится совсем иначе, если сердце его нашло свою разумность и утвердило ее в себе, а разум принял в себя огонь сердца и получил его интенсивность. Но тогда человек и мыслит совсем иначе. Разум становится воистину боголюбивым, по слову Антония Великого, и человек узнает на опыте то, что Спиноза описывал словами «amor dei intellectualis» — «интеллектуальная любовь к Богу». Свет разума соединяется с горением сердца, и человек научается новой интенсивности бытия. Этот свет разума не позволит сердцу молиться о недостойном, вздыхать о небожественном, просить о пошлом и грешном. А боголюбивые размышления разума приобретут ту силу сердечного зрения, художественного вчувствования, духовного перевоплощения, о которых формальный рассудок ничего не знает и не смеет даже мечтать. Молитва станет разумно-сердечным парением, а разум станет молящейся мыслью. Что же произойдет с воображением, оставшимся вне сердечной молитвы? Оно пойдет своими путями и будет заниматься своими содержаниями, отвлекая внимание человека от молящегося чувствилища, перебивая молитву посторонними, может быть, соблазнительными образами и лишая ее духовного присутствия. А сердце, не сумевшее вовлечь воображение в свое пламя, не сумевшая превратить его в религиозное созерцание, предоставившая ему скитаться по земным полям и соблазнительным углам жизни, будет тщетно надрываться в слепой молитве и быстро впадать в изнеможение от рассеянности. Человек молится совсем иначе, если сердце его созерцает тот божественный предмет, к которому оно обращается. Иначе не только потому, что самовольное воображение не рассредоточивает его и не прерывает его, но особенно потому, что воображение, ставшее духовным созерцанием, осуществляет, направляет и напрягает религиозную интенцию души. Тогда дух не только любит Бога, но и видит его сверхчувственно, как духовное совершенство, и пытается вообразить его чувственно, для чего икона служит ему художественным пособием. Человек созерцает то, что любит, а любит духовное совершенство. Созерцание идет из сердца и становится сердечным созерцанием, а сердце приобретает всю силу духовного воображения и становится созерцающим сердцем. Уже в обычной жизни человек смотрит на любимый предмет иначе, чем на безразличный или отвратительный. Если эта любовь чувственная, то человек видит неверно, искаженно, иногда даже до полного ослепления. Если же эта любовь духовная, не по милу хорош, а по хорошу мил, то любовь придает человеку ту повышенную зоркость, о которой холодное сердце не имеет никакого представления. Силой в чувствовании художественного отождествления человек способен приближаться к настоящему ясновидению, не в смысле призрака видения, всегда граничащего с иллюзией или галлюцинацией, но в смысле верного проникновения в предметную самосуть. Смотрите об этом в моей книге «Путь духовного обновления», главу вторую о любви. Подобно этому, человек мыслит совсем иначе, если его мысль приобретает созерцающую силу. Отвлеченное мышление мыслит безобразные понятия, тождественные, внутренно непротиворечивые, которым присуще неизменное содержание и классифицируемый объем. Созерцающее же мышление созерцает или смыслы, жизненно ориентированные на конкретных образах, чувственных, почерпнутых из внешнего мира, и нечувственных, почерпнутых из мира душевного, или же смыслы, созерцательно сросшиеся с одноименным образным составом, как это мы видим, например, у Платона и Гегеля. Мыслить Бога как отвлеченное понятие есть дело мертвое и бесплодное. Оно ничего не может дать, кроме релятивистических конструкций и соблазнов. Богомыслие будет только тогда на высоте, если оно будет в то же время боголюбивым созерцанием. Вот почему дедуктивная теология, построяемая в отвлеченном порядке на текстах Писания, несет с собой мертвящее дыхание и опустошает души и сердца. Мысль о Боге должна родиться из созерцающего сердца. Она должна быть несома живой любовью, видящей любимый предмет. Она должна быть любящей мыслью, лучи которой, простираясь к Богу, ищут того духовного, художественно-религиозного единения с Ним, которая знакома великим подвижникам и философам. Мертвая отвлеченность не доходит до Бога, ибо Бог не есть тождественное себе и внутренне непротиворечивое понятие. И те, которые пытаются истолковать так учения Спинозы и Гегеля, не понимают в них ничего. Целостный религиозный акт не может и не должен исключать мысль. Но он не может состояться, если мысль не научится созерцать из любви. Это единение мысли, любви и созерцания может сложиться в акте различного строения, в зависимости от того, что именно человеку удается. Простое сотрудничество этих способностей с первенством одной из них, или же слияние их, и притом слияние всех трех, или же каких-либо двух из них, и каких именно, слияние мысли и созерцания, или мысли и сердца, или сердца и созерцания, с подчинением оставшейся способности двум слившимся. В зависимости от этого богомыслие примет характер преимущественно философический, или религиозный, или мистический.